Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы в гостях у российского политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Здравствуйте, Григорий Алексеевич.
Добрый день.
Сегодня мы будем говорить о политической и экономической ситуации в стране и в Петербурге в частности. Григорий Алексеевич, ну и первый вопрос, точнее просьба, это просто рассказать, как вам видится, что происходит. Мы с вами встречались год назад в этом же кабинете, как раз после того, как произошла аннексия Крыма. И у меня такое ощущение, что страна до сих пор находится в каком-то шоке от происходящего.
Я не претендую на исчерпывающее определение, но мог бы сказать так, это... Корпоративная система, авторитарная, она исчерпала все свои возможности внутреннего развития и началась внешняя экспансия. И эта внешняя экспансия выразилась в том, что началась война с Украиной, попытка реализовать в части Украины доктрину ограниченного суверенитета из далекого советского прошлого, то есть сделать Украину задним двором, буфером. И связано это с тем, что это закрытая корпоративная система, которая сформирована в России, она избрала для себя, уже начиная с лета 2012 года, антиевропейский, так называемый евразийский путь, и захотела затащить в это же направление силой еще и Украину. Ну, столкновение... с настроениями, которые есть в Украине, привели к кровавым событиям, которые мы сейчас трагически наблюдаем. На самом деле дело заключается в том, что это такой новый поворот, касающийся всего постсоветского пространства. Это как бы разрыв постсоветского пространства, потому что все... субъекты постсоветского пространства, они все сориентированы на Европу. Все. Как и была Россия сориентирована на Европу. Это был как бы общественный договор, что выход мирный, кстати говоря, из социализма советской системы при условии того, что вся эта система прекращает свою деятельность, а люди двигаются и создают государства современного европейского типа. Это же и был общественный договор. Он был с вами, с вашей семьей, со всеми жителями нашей страны. Поэтому это все произошло мирно. То, что делает сейчас Владимир Путин, это разворот в другую сторону. В каком-то смысле, но в гораздо более масштабном, это примерно то, что произошло с Януковичем, который вдруг изменил ракурс движения, и сказал, я не буду подписывать ничего с Европой и так далее. И это тоже обмануло ожидания. Но в более масштабном, в более широком смысле, это то, что происходит вот с Россией, потому что и Россия, и Украина, и Молдова, и Беларусь, и даже южные республики, я имею в виду республики, например, Кавказ, они все имели в виду, что они строят европейскую модель. А им сейчас предложили другую модель, принципиально какую-то другую. Какую точно непонятно, но иную. Ну, как вы знаете в известной фразе, Россия не Европа, как написали чиновники из правительства. И вот этот разрыв, он вот оказался болезненный и трагический. И это создает такой пояс нестабильности колоссальный. Это противоречие, глубочайшее противоречие. И предвосхищая ответы на все ваши последующие вопросы, я в каком-то смысле вам скажу, что мы не будем об этом говорить каждый раз, но все должны держать в голове, ведь вектор должен быть другой. Мы должны двигаться в эту Европу точно так же, как туда движется Украина, и Молдова, и Беларусь. Просто это исторически предопределено. Это предопределено всем послевоенным развитием Европы. Это просто исторически объективное направление движения. А все остальное – это извращение, это какие-то выдумки, это какие-то химеры, за которые, к сожалению, люди сейчас платят кровью. Их просто обманывают, им выдумывают какие-то конструкции, какие-то республики независимые. Это же ничего не решает. Тот же самый Крым, хочу подчеркнуть, аннексия этого Крыма. Это же опять вместо того, чтобы все это было поглощено единым европейским пространством, в том смысле, что это должно быть единое общее экономическое и политическое пространство России, Украины. Сегодня это превращается во что-то, что я бы охарактеризовал так, время назад. И вот эта борьба с историей, борьба со временем, попытка развернуть историю назад, она будет очень дорогой. Она может быть просто критически дорогой для нашей страны. Мы заплатим за это колоссальную цену. И дело не в санкциях, и дело не в каких-то там американских увещеваниях или угрозах, а дело в том, что нельзя спорить со временем, нельзя спорить с историей. Ну, нельзя возвращаться назад, нельзя войти дважды в одну и ту же воду. Вы можете сколько угодно прославлять наши победы на Куликовом поле или в 1812 году, или даже после этого, но вернуться-то туда нельзя, идти надо вперед, а не искать модели развития где-то позади, в нашем историческом прошлом. То, что мы сейчас наблюдаем, это трагическая вещь, потому что это столкновение с временем, столкновение с историей.
Григорий Алексеевич, а как вы думаете, насколько долго хватит сил или, скажем так, амбиций у Владимира Путина, как далеко он может зайти? Ведь эти постоянные, ну, скажем, угрозы, уже намеки на ядерный шантаж, да, который вот появляется в последнее время, вы знаете, там некоторые уже политологи обращают на это внимание. И позиция достаточно мягкая, может быть, я ошибаюсь, поправьте меня, лидеров европейских стран, которые допускают, даже доходят до переговоров с Владимиром Путиным.
Значит, что касается угроз, я должен вам с тревогой сказать следующее. Все возможно. Вот заявляю вам категорически, ничего не надо исключать. Что касается европейских лидеров, они растеряны, они не знают, что им делать, и все. Потому что они не слушали вашу радиостанцию. Надо было все эти 25 лет слышать и слушать, что им говорят, что здесь происходит. А вот эта вот удовлетворенность собой, вот такое вот плейбойство, оно привело к тому, что когда наступил час Че, все растерялись, и никто ни к чему не готов, и никто не знает, что с этим всем делать. А говорилось... Потому что то, что происходит сейчас, это конец всего постсоветского периода. Это в этой форме завершается весь постсоветский период. Вот все провалы реформ, они в этом. Все ошибки, допущенные в этом. Вся ложь, которая была за эти 25 лет, она в этом. В чем была проблема? Проблема в том, что создали экономическую систему, в которой намертво срослась власть и собственность. А это означает, что в этой системе нет свободных денег. Нет денег независимых. А если нет независимых финансовых потоков, то значит нет независимых СМИ, политически влиятельных. То это значит, что нет независимых политических партий, больших, сильных. То это значит, что нет гражданского общества, сильного, влиятельного. Понимаете? Вот что означает отсутствие свободных независимых денег. А что является базой этого? Нет реальной частной собственности, независимой от властей, от государства. Как это случилось? А это случилось через конфискационную реформу Гайдара в 92-м году, а потом криминальную приватизацию, которая за этим последовала. И вот создали вот этот гибрид собственности и власти, когда собственность раздали, просто раздали людям, раздали, просто подарили ее обманным путем. И когда пришел Владимир Путин, он на примере Ходорковского моментально это продемонстрировал. Он сказал: вы помните, как вы получили эту собственность? Вот знаете, я с вами в любую минуту могу разобраться. И поскольку это тот случай, когда все это знают и сами так думают, он очень работает. Это не то, что вам вменяют в вину, что вы тут ни при чем, а то, что вам вменяют в вину, вы знаете, как это было. Вы знаете, в чем здесь суть дела. Вторая проблема, из-за которой это произошло, из-за того, что все эти 90-е годы так никто и не осмелился дать оценку сталинизму, большевизму, государственному перевороту 17-го года, и всему советскому периоду.
То есть у вас нелегитимно все равно осталось?
Конечно, конечно. Так никто и не дал оценку всему этому. И это второй дикий провал реформ, который позволил теперь выдумать вот это, что все преемственно, все одно вытекает из другого. А это не так. К чему это привело? Вот если первое обстоятельство привело к отсутствию частной собственности, то второе обстоятельство привело к отсутствию самоидентификации, а следовательно, потери координат во времени. Поэтому можно сказать, вот мы вам возвращаем Крым, а завтра можно сказать, мы вам возвращаем, я не знаю что, Поднебесную, а потом Аляшку. Утрата самоидентификации, утрата места в системе координат. Это же чрезвычайно важно. И это вторая проблема. Третья проблема, тоже вытекающая из того периода. Это проблема эстетическая. Но так подписывать Беловежскую пущу было нельзя. Ну нельзя в такой форме это делать. Ну нельзя просто собраться и вдруг подписать такое событие. Вот оно сейчас сочится кровью, понимаете? Ну надо было, чтобы было какое-то обсуждение, было бы какое-то... И поверьте, вопрос о том, где находится Крым, встал бы и получил бы правильный ответ в тот момент. Потому что он имел всякие аргументы. Потому что по-разному можно было к этому подойти. И так далее, и так далее. Понятно, что время шло быстро. Понятно, что надо было быстро принимать решения. Но не так и не такие. Ну вот вам, по крайней мере, три причины, которые описываются большевистской логикой. Цель оправдывает средства. Вот они привели к тому, что в 93-м году была принята Конституция. Условно. Я не очень верю, что она была принята. Ну, так вроде бы считается. Но суть ее заключается теперь в том, что кто бы теперь ни был в Кремле, он может делать все, что угодно. Все, что угодно. Потому что по тем причинам, которые я сейчас назвал, особенно по вот этой причине, что нет частной собственности, нет независимых источников финансирования, власть бесконтрольна. Власть бесконтрольна. Можно устроить вот это безумие с Украиной. А можно устроить что угодно еще. Вот где корни. Все, что сейчас происходит, оно может длиться долго. Но это завершение постсоветского периода. Это подведение такой трагической черты.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Я напомню, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня мы в гостях у политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Обсуждаем политическую и экономическую ситуацию в России. Григорий Алексеевич, давайте остановимся теперь на экономической ситуации. Я знаю, вы в своем недавнем интервью в «Новой газете» говорили, что как можно обсуждать какую-то экономическую ситуацию, когда требуются серьезные политические реформы, в первую очередь. Но все-таки у вас совсем недавно появилась совершенно замечательная статья, в которой вы рассказываете об удивительной зависимости от роста или падения цен на нефть как раз политики внешней России. Вы могли бы в нескольких словах вот сказать примерно вот это, то, что вы изложили?
Ну, там большого фокуса нет, и не я один писал об этом. Это тема бензинового государства. Когда государство живет за счет того, что, условно говоря, продают бензин, бензин есть, государство живет хорошо. Бензина нет, живет плохо. Если говорить чуть более подробно, ну, оно живет хорошо, 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 а потом теряет просто чувство меры и перестает соображать. Когда высокие цены на нефть, кладут ноги на стол. Когда цены на нефть падают, ноги со стола убирают и протягивают руку. Хотя я хочу сказать вам, что экономика нашей страны должна быть такой, чтобы мы спокойно с вами жили, даже если цены на нефть 20 или 10. Мы очень большая страна, у нас очень большие ресурсы, очень большие возможности. Мы могли бы жить совершенно спокойно. Ну, например, когда были высокие цены на нефть, если бы мы решали одну экономическую задачу, одну, создание внутреннего спроса, то мы сейчас, даже в условиях такого кризиса, мало бы зависели от того, сколько стоит нефть. Что такое внутренний спрос? История мировой экономики говорит, что самый могучий внутренний спрос образуется тогда, когда идет массовое жилищное строительство. Но не жилищное строительство, когда какие-то люди строят
там, бизнес-центры.
Да, бизнес-центры и квартирные дома там на 1500 квартир. А когда вы лично получаете участок земли, пусть 100 километров от Петербурга, и вы там строите свой дом, но государство вас обеспечивает электроэнергией, газом, водой и дорогой.
И гарантией, что не отнимет этот участок.
И гарантией, что не отнимет, естественно. Значит, был период, когда создавались эти так называемые фонд национального благосостояния, того, сего. Из них надо было взять деньги и сказать, возьмите себе там 30 соток, стройте себе свой дом, а мы со своей стороны вам обеспечим дорогу, вам обеспечим газ, вам обеспечим электроэнергию, и вы построите дом для своей семьи, для своих детей навечно. Вот что надо было делать. А это означает мультипликативный эффект, очень-очень сильный. Мультипликатор это будет работать таким образом, что заработает металлургическая промышленность, легкая промышленность, машиностроение, все заработает. Это обещают людям с 1861 года. Знаете, давно. Нет. Жили как наркоман, пользовались этой ценой на нефть. Впечатление такое, что в одной руке труба, с газом, в другой с нефтью, в голове галлюцинации. И сидели так, и ничего не делали. Теперь ломка. Ломка начинается. Но я думаю, что цена на нефть в значительной мере сейчас имеет и политический смысл тоже. В ней наверняка. И в этом смысле Владимир Путин прав, когда он говорит, что там есть политическая составляющая. И мне хочется сказать, а как же вы хотели? А непонятно, что ли, было? А что вы удивляетесь-то? Ведь всем же ясно, где у вас главный источник. Вот вы по нему и получите. Ну так, не могу сказать, что это 100% искусственная мера. Но то, что там есть политическая составляющая, думаю, есть. Думаю, есть. Она не столько снижает цену на нефть, сколько закрепляет низкую цену на нефть. И это действительно является проблемой. Я могу сказать только одно, что впервые за очень долгое время экономические проблемы России все в своей природе носят исключительно политический характер.
Это уникальная ситуация. На самом деле, до этого до сих пор такого не было.
Не было такого, да. Не было.
Вот в этой связи, Григорий Алексеевич, как вы смотрите на те антикризисные меры, на ту антикризисную якобы программу, которую до сих пор не могут реализовать, что ли, попытаться?
Ну, как я вам могу ответить? Я вам могу ответить таким образом, что если вы что-то потеряли, то лучше это искать там, где вы потеряли, а не там, где светло. Искать потерянное нужно не под фонарем, а там, где потеряли. Антикризисная программа должна быть посвящена причинам кризиса. А причины кризиса политические. Поэтому вы сколько угодно можете выдумывать экономические меры, но реально менять ситуацию вы можете только за счет политических решений. Теперь здесь есть интересный момент. Некоторые экономисты говорят, что да, структурные реформы возможны только в том случае, если будет смена политического руководства. Если будет другой президент, там другое правительство и так далее. После этого некоторые известные газеты пишут, это личное мнение автора, а сам он пишет, ну я не призываю к досрочным выборам, ну я не хочу сказать, что нужно что-то свергать, ну вот с такими оговорками. Это все понятно, но вызывает улыбку. А вот я хочу сказать прямо и внятно, а дело не в этом, а дело в смене системы. Если вы в этой системе поменяете этих людей на других, ничего нового не будет. Будет то же самое. Это вопрос смены системы фундаментально. Это вопрос ответить на проблему частной собственности. Это вопрос ответ на тему, что произошло в 90-е годы. Это вопрос, ответ на тему о сталинизации, советизации, большевизации и государственном перевороте 17-го года. Вот где фундаментальные корни этой системы. Это сейчас мало кто понимает, к сожалению. Но сколько бы внутри этой системы вы бы не меняли людей, это не решает вопрос. Если должность главы государства такова, что глава государства может там делать все, что угодно, и у него нет никаких сдерживающих ограничений, то это не вопрос фамилии. Ну, не вопрос фамилии. Потому что не может огромная страна существовать только от того, хороший характер у человека или плохой. Гуманитарное у него образование или у него образование разведчика.
он вообще любит детей или он больше любит природу. От этого не может существовать огромное государство. Должны быть институциональные рамки, созданные всем народом. И, конечно, антикризисные программы, они эти темы не затрагивают. Я вот анализирую, какие есть предложения, да, вот что предлагают бизнесмены. Они дословно говорят следующее. Надо дать такую свободу, как в 90-е годы. То есть просто сделайте, снимите все, да, и мы будем жить в диком предпринимательском варианте. Конечно, выживание в этом случае возможно, но вот в таких диких формах. Это очень далеко от современного государства, от европейского государства, от цивилизованного государства, от социального государства. Ну, что хотите.
Спасибо, Григорий Алексеевич. Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Изунков. Сегодня мы в гостях у политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Григорий Алексеевич, мы находимся в преддверии 1 марта. Как ожидается, в разных городах страны пройдут большие митинги против кризиса, против войны. Я хотел бы вас спросить в этой связи, насколько сейчас, по вашему мнению, ну, скажем так, разнообразная оппозиция способна вообще, если способна объединиться в едином таком, ну, что ли, порыве, чтобы сказать, многотысячное нет тому, что происходит?
Ну, наша точка зрения заключается в том, что говорить сейчас нужно только о войне, больше ни о чем. Мы считаем, что всякие экономические требования и другие требования, при всей их справедливости, они сейчас просто являются производными и неуместными. Как вы знаете, есть разные точки зрения по этому поводу. Наша точка зрения очень внятная. Мы считаем, во-первых, что нужно вернуться к проблеме Крыма и провести международную конференцию по Крыму с тем, чтобы там провести по международным законам и правилам признаваемый Украиной референдум и ответить на вопрос, как и где хотят жить люди. Это чрезвычайно важно. Второе, что мы считаем, что должны быть выполнены Минские соглашения, но в том смысле, прежде всего, что оттуда должны быть выведены все наемники, все отпускники, все, кто туда приехал на отдых, на различных средствах отдыха, вот, которые там хорошо известны, что оттуда должны быть выведены все тяжелые вооружения, что все это должно прекратиться в силу абсолютной бесперспективности и трагичности всего там происходящего. Это надо просто вывести оттуда и прекратить. И третье, что мы считаем, что Россия должна предложить свое сотрудничество мировому сообществу вновь по самым чувствительным вопросам, как, например, борьба с ИГИЛ, для того, чтобы возвращаться в мировое международное сообщество. Вот три минимальные вещи, которые должны быть сделаны. Вот позитивная программа. Вот в части этого, да, действительно, надо выходить и надо говорить об этом. Но должен сказать вам, что ситуация такова, что там могут происходить самые разные вещи. Поэтому это очень личный выбор каждого, кто пойдет на эти демонстрации и на эти митинги. Там будет опасно, там не будет очень просто. Так может быть, потому что существуют всякие другие движения, антимайданы и прочее, прочее. Потому что возможны всякие провокации, и все должны быть исключительно внимательны и относиться к этому с большой внимательностью и принимать решения с учетом этих обстоятельств. Это не будет прогулка по бульварам с белыми шариками, как это иногда нам рекомендовали. Дай бог, чтобы было по-другому. Дай бог, чтобы власти никаких провокаций не делали. Правда, могу сказать, что если они будут, то это будут абсолютно рукотворные, умышленно спровоцированные вещи. Они могут быть спровоцированными самыми разными силами. И властями, и не властями, самыми разными силами. Поэтому все люди, которые собираются на эти митинги, должны относиться к этому серьезно и ответственно, с пониманием, что это не просто прогулка по улице.
Напоминает 30-е годы в Германии, когда постоянно...
А вот видите, вы сами об этом говорите, это действительно не шутки. Я несу ответственность в каком-то смысле, я вот говорю всем. Да, я считаю, что это не случайно, такие разнообразные лозунги, тащащие в разные стороны. Не случайно в московской мэрии зарегистрировалось сразу аж 11 маршей. Это все не случайно, это все серьезное дело. И все, кто в этом принимает участие, все должны это понимать.
Григорий Алексеевич, 18 февраля было принято заявление политического комитета партии «Яблоко» о политической ситуации в стране. Что конкретно вы предлагаете?
У нас есть подробная программа. У нас есть большая программа, которую мы приняли уже не один год назад, по дебольшевизации и десталинизации, которую мы считаем чрезвычайно важной. Она включает в себя целый ряд разделов, связанные и с образованием, и с различными культурными мероприятиями, и с мероприятиями, связанными с исторической памятью, и со всем, что связано с памятью жертв сталинских репрессий, и все, что связано с репрессиями в отношении Русской Православной Церкви и других конфессий. Мы все считаем это очень важным, и это целая большая программа. Я бы рекомендовал всем обратить внимание на это.
Григорий Алексеевич, я имел в виду созыв учредительного собрания. Вот можете пояснить вот этот один момент?
Да, это очень важная вещь.
Это краеугольный камень практически.
Это краеугольный камень. Впервые я об этом написал в апреле 2011 года в моей статье «Ложь и легитимность». Мы не раз обсуждали это и на федеральных советах партии, и на различных политических форумах. Да, мы считаем, что завершение советского периода и постсоветского периода – это как завершение столетней смуты. И мы считаем, что оно раньше или позже завершится созывом того самого учредительного собрания, которое было разогнано в январе 1918 года. И на этом собрании будет решено от имени действительно реально народа России о том, какая должна быть конституция, какое должно быть государственное устройство, как должна управляться страна, как она должна быть устроена и так далее. Мы считаем это чрезвычайно важным. Это, конечно, дело перспективное. И с точки зрения того, что без этого не обойтись, и с точки зрения того, что это может произойти не скоро. Но это та цель, переоснование российского государства, обеспечение преемственности между современной Россией и Россией добольшевистской, Россией после февраля 17 года, на основе февраля 17 года. Вот эта связка отвечает на вопрос о самоидентификации, о возвращении чувства достоинства, о возвращении чувства истории, чувства страны, чувства самоуважения всему нашему народу.
Спасибо большое, Григорий Алексеевич. На этом наша передача подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы были в гостях у политика, экономиста, лидера фракции партии «Яблоко» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга Григория Явлинского. Вел программу Виктор Рызунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.